Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Молдавские производители, включая приднестровских и гагаузских, по-прежнему не могут поставлять свою продукцию в России из-за решения Москвы о запрете импорта, который доставляется транзитом через Украину. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчик, побывал в Кишиневе и Тирасполе. В Приднестровье обсуждается завершение нескольких объектов, строительство которых было начато и заброшено в ходе российского мегапроекта «Евразийская интеграция». Десятки предприятий Левобережья не получили денег за стройматериалы. Рассказ директора одной из компаний, по словам которого, ущерб приближается к 2 миллионам долларов. Анализ тираспольского эксперта и мнение граждан. Об этом и многом другом в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приднестровское урегулирование – приоритетный вопрос в повестке председательства Словакии в ОБСЕ, а окончательное решение приднестровского конфликта должно быть основано на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова с особым статусом для приднестровского региона, заявил действующий председатель организации Мирослав Лайчик по завершении своего официального визита в Молдову. В четверг и пятницу он провел несколько встреч в Кишиневе и Тирасполе. С 1 января председательство в ОБСЕ перешло по ротации от Италии к Словакии, говорит Мирослав Лайчик. Председательство Словакии в ОБСЕ основано на интересах людей, диалоге и стабильности. Мы сосредоточимся на политических процессах, а также на помощи людям, пострадавшим от конфликтов. Подробности этой темы далее в программе. Объединенная контрольная комиссия собирается призвать население зоны безопасности на Днестре добровольно сдать оружие и боеприпасы, сообщает информационное агентство «Новости ПМР». С другой стороны, делегация Кишинева в Объединенной контрольной комиссии выражает недовольство тем, как организована работа комиссии и предлагает новый подход для повышения эффективности заседаний ОКК. Как отмечает пресс-служба Бюро по реинтеграции, эта инициатива вызвана тупиковой ситуацией, сложившейся в результате блокирования предложения о включении в программу заседания комиссии вопроса о совершенствовании процедур мониторинга в зоне безопасности. По данным приднестровской статистики, в прошлом году объем экспорта региона вырос на четверть, а поступления в бюджет за счет таможенных пошлин увеличились на треть. В 2018 году заметнее всего подорожали продовольственные товары в среднем на 13%. Более чем вдвое выросли цены на овощи, существенно прибавили в стоимости молочные продукты, рыба, макаронные изделия и крупы, а хлеб подорожал на 15%. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете радио «Свободная Европа». Верховная Рада Украины приняла законопроект, который определяет механизм изменения канонической подчиненности религиозных общин. Закон предусматривает, что религиозная община может решить изменить свою подчиненность. Предполагается, что эта процедура облегчит переход украинских верующих из Московской патриархии в Православную Церковь Украины. Автокефальная Украинская Церковь создана в начале года с целью снизить религиозное влияние Москвы и признана Константинопольским селением. Патриархатом. Социальные сети Facebook и Instagram удалили сотни страниц, аккаунтов и групп, которые, по мнению компании, причастны к двум операциям по дезинформации пользователей экс-советского пространства. Директор по политике в области кибербезопасности американской компании Натаниэль Глейкер заявил, что обе операции по дезинформации инициированы в России, при этом одна из них затрагивала несколько стран Восточной Европы, а другая была связана исключительно с Украиной. Из удаленных страниц и аккаунтов в Фейсбуке 364 связаны с сотрудниками российского агентства «Спутник». В реплике агентство заявило, что это цензура со стороны американской компании. Лефортовский суд Москвы продлил на 3 месяца до 24 апреля срок содержания под стражей всех 24 украинских моряков, захваченных российскими военными в декабре в Черном море у побережья Крымского полуострова. Россия захватила моряков и 3 украинских корабля, которые направлялись к Керченскому проливу, следуя в украинский порт в Азовском море. Москва обвинила их во вторжении в территориальные воды России. Киев обвинение отвергает и рассматривает инцидент, произошедший 24 ноября 2018 года, как очередное свидетельство российской агрессии против Украины.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Приднестровское урегулирование занимает приоритетное место в повестке представительства Словакии в ОБСЕ, а окончательное решение должно быть основано на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова с особым статусом для Приднестровского региона, заявил действующий председатель организации Мирослав Лайчик в завершении своего официального визита в Республику Молдова. В четверг и пятницу он провел несколько встреч в Кишиневе и Тирасполе. На встрече с председателем ОБСЕ премьер Павел Филипп выразил обеспокоенность по 2 вопросам. Ситуация со складом боеприпасов в Кабасне, которые представляют угрозу для Молдовы и Украины, и военными учениями, которые проводят в зоне безопасности ограниченная группа российских войск и приднестровские военные. Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр призвал ОБСЕ в качестве посредника способствовать возвращению ситуации в нормальное русло и выводу иностранных войск и вооружений с территории Республики Молдова. После встреч в Тирасполе глава Приднестровья Вадим Красносельский привел пример бархатного развода Чехии и Словакии в 1993 году в качестве формулы решения молдавско-приднестровского конфликта. Тирасполь и Кишинев должны продолжать положительный диалог, в результате которого станет понятно, что единственным способом разрешить конфликт является международное признание Приднестровья, сказал Вадим Красносельский на совместной пресс-конференции. Красносельский подчеркнул, что Тирасполь заинтересован в конкретных результатах по восстановлению телефонной связи между 2 берегами Днестра, а также в закрытии политических миротворных, по мнению Тирасполя, уголовных дел, заведенных в Кишиневе в отношении приднестровских чиновников. В пресс-релизе ОБСЕ отмечается также, что Лайчик говорил о необходимости продолжать предпринимать небольшие реальные шаги и поддерживать диалог в процессе урегулирования на всех уровнях. Он положительно оценил реальный ощутимый прогресс на обоих берегах Днестра. «Я рад, что мы наблюдаем реальный ощутимый процесс. Мост открыт, дети ходят в школу с преподаванием на латинской графике, фермеры обрабатывают свои угодья в дубосарах, автомобили ездят с нейтральными номерами». Нам нужно использовать этот момент и развивать его. Нам необходимо урегулирование, основанное на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова в пределах международно признанных границ с особым статусом для Приднестровского региона. ОБСЕ и Словакия в качестве председательствующей стороны готовы оказать свою необходимую поддержку. Говоря о планах на 2019 год, действующий председатель ОБСЕ настоятельно призвал Кишинев и Тирасполь полностью доработать пакет «Берлин-плюс», включая соглашение о телекоммуникациях и определить новые области, над которыми следует работать для укрепления доверия.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Решение российского правительства запретить импорт товаров украинского производства, а также транзитные поставки в Россию через Украину, ударило по молдавским производителям и стало большим сюрпризом, в том числе для приднестровских и гагаузских предприятий, которые пользовались особыми привилегиями после введения в 2014 году запрета на импорт продукции растениеводства и вина. Российская сторона не ответила пока на призывы Кишинева и Тирасполя разблокировать экспорт, по крайней мере, официально. Валентина Басил обсудила ситуацию с производителями, которые экспортируют товар в Россию. Ее материал в изложении Юлии Михайловой.
Это решение вызвало недоумение у молдавских производителей вина и консервной продукции, которые только-только вернулись на российский рынок после очередного эмбарго. Ситуация усугублялась тем, что незадолго до этого решения, буквально накануне Нового года, было объявлено об отмене на 6 месяцев импортных пошлин на молдавские товары, поставляемые в Россию. Решение застало врасплох приднестровских и гагаузских экспортеров, которые пользовались исключительными привилегиями после введения в 2014 году запрета на импорт продукции растениеводства и вина в Россию. Показателен в этом смысле пример гагаузского винодельческого предприятия «Тамай». Заместитель директора комбината Виктор Топчу отказался комментировать решение российского правительства, сказав лишь, что пока ничего не ясно. Виктор Топчу говорит также, что продукция тамайских виноделов пользуется большим спросом у российских партнеров, которые стали проявлять повышенный интерес после заявления президента Дадона об отмене пошлин. Все-таки он надеется, что ситуация разрешится. Возможные пути в обход Украины, по его словам, приведут к двукратному увеличению транспортных издержек. Если Россия не откажется от этого решения, экспорт вина в Россию теряет смысл, говорит заместитель директора гагаузского предприятия. Более сдержаны в своих ожиданиях компании, которые уже испытали на себе последствия двух эмбарго, введенных российскими властями в отношении молдавских производителей. Винодельческая компания «Леон Гри» из Кишинева только по документам вернулась на российский рынок 2 года назад, когда она была включена в известные списки, одобренные Москвой в одностороннем порядке. Но владелец предприятия Нелли Сонник говорит, что возобновлять поставки в Россию она не стала, потому что не захотела снова наступать на те же грабли.
А что с этим платком вам высыт? Но и петь.
Так получилось, что мы нашли новые рынки сбыта. Наши покупатели сейчас Корея, Китай, Япония, США. Мы не стали возобновлять поставки в Россию, потому что знаем, ситуация может повториться. Так что российский рынок нас не интересует. Мы не хотим действовать на удачу и подвергать себя риску снова. Прошлого опыта оказалось достаточно. Представители некоторых консервных заводов, которые могут осуществлять поставки в Россию, также сообщили, что не рискуют возобновлять экспорт из опасения всевозможных сюрпризов и предпочли другие рынки сбыта. Производители и экспортеры фруктов с тревогой следят за развитием событий, они имеют право осуществлять экспорт, но на своем опыте убедились, что российский рынок непредсказуем. Подобные перемены настроения, говорят они, отличаются политическим характером.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Приднестровье планирует завершить работы на 3 объектах, строительство которых было начато некоммерческой организацией «Евразийская интеграция». Проект был представлен с большой помпой, как дар Москвы и выражение заботы о жителях Приднестровья. Одной из центральных фигур в продвижении проекта был в то время представитель России в Приднестровье Дмитрий Рогозин. Но в процессе начали возникать подозрения в существовании серых схем, например, в закупках по завышенным ценам. Стали говорить и о том, что можно было бы обойтись без некоторых объектов, включенных в проект. В итоге 4 из 14 объектов российского проекта остались незавершенными. Сейчас Приднестровская администрация намерена завершить 3 из этих объектов, готовность которых составляет 55-75%, а также помочь местным фирмам, которым российская сторона задолжала за работу и поставленные материалы в период 2013-2017 годов. Корреспондент «Свободной Европы» в Приднестровье Сергей Урсул попытался узнать подробности у руководителя бизнес-ассоциации «Мост» Дениса Неделько, который возглавляет и одно из предприятий, пострадавшее в этом проекте.
Мы в «Евразийской интеграции» – это гуманитарный социальный проект, который имеет российские корни. Это проект Российской Федерации для того, чтобы построить, отремонтировать, но по большей части все-таки построить новые объекты социальной сферы. Как сама задумка, это проект замечательный. Замечательный – это просто дар России для Приднестровья. И, конечно, предприятие строительной отрасли, директором одного из которых я являюсь, мы не могли не воспринять на этапе объявления об этом проекте восторженно, воодушевленно, и в общем, здесь смешались сразу и интересы коммерческие, то есть мы понимали, что это будет работа для нас, и заработаем мы, это будет благо для экономики, и интересы патриотические, потому что будут построены для Приднестровья объекты, которые нужны и на которые у нашего бедного государства всегда не хватает денег.
Как все происходило, о чем говорили, что обещали?
Объявлялось это все очень помпезно и серьезно. То есть нам говорили о том, что все будет строиться очень быстро, качественно, на принципах прозрачности и это проект некоммерческий, чтобы мы не задирали цены, чтобы мы ставили цены реальные. Непосредственно с самого начала участвовали представители органов власти до уровня премьер-министра. Неоднократно организовывались так называемые мосты телевизионные с премьер-министром Приднестровья Туранской и Рогозиным, и представителями новой евразийской интеграции. Докладывалось о ходе выполнения работ, о том, что все идет по плану. Ну и действительно, мы увидели невиданные для Приднестровья ранее темпы строительства. Очень строилось все быстро, без остановок на зимние месяцы. Это было для нас очень так ново, удивительно. Объем участия приднестровских предприятий был очень большой. Я не говорю сейчас про подрядные организации, а говорю про организации, которые производят строительные материалы. Это было первое такое удивление для нас. Те предприятия, которые могут строить, в их услугах почему-то сказали, что не нуждаются, потому что якобы наши строители, они не могут строить так, как нужно. Да, это было объявлено официально на сайте прямо одной евразийской интеграции, заявлено и нашему руководству приднестровскому о том, что ну, слабый уровень наших строителей. Хотя эти наши строители построили наши города, ничего не падает, и более того, они строили гораздо более серьезные объекты, чем просто вот коробки для школ, садиков. Потом стало ясно, почему убрали наши подрядные организации. Такими организациями, которые брали на себя непосредственно ответственность за возведение, стали какие-то российские предприятия, которые, как нам говорили, имеют большой опыт строительства в России. Они получили лицензии все в очень короткие сроки. Если мы знаем, что для получения лицензии приднестровскому юридическому лицу нужно проделать очень большой объем работы по сбору документов, по иметь производственную базу, иметь специалистов квалифицированных, показать и опыт работы, и способности, возможности, инструменты, в конце концов, то эти предприятия получали лицензии за один день строительные. Понятно, что это было сделано не без участия органов власти.
Когда вы впервые заподозрили обман?
На первом этапе с нами рассчитывались и даже давали предоплату. Потом на определенном этапе, где-то в конце 2013-го, начале 2014 года, стали происходить задержки с оплатой. Те деньги, которые были нам перечислены ранее, они были выработаны, мы поставили продукцию. Потом нам говорили, давайте еще. А задержка с выплатой связана только с тем, что в Россию отправляются акты выполненных работ. Когда они там будут проверены, тогда только вам придут деньги и транши. Но не переживайте. Мы вначале не переживали, потом стали переживать. Подключили представителей органов власти. Наши переживания заканчивались тем, что нас официально вызывали в ОМО евразийскую интеграцию. Приезжали какие-то очень большие представители Российской Федерации, которые нас всегда заверяли о том, что это только техническая проблема, деньги будут, вы, пожалуйста, стройте, вот надо вот уже заканчивать объекты. Нас было много, собиралось вот на такие совещания, и у всех была одна и та же проблема. Много поставили материалов, с нами не рассчитались. Произошел очень большой обман, вот с нами так и не рассчитались. И тогда мы объединились, создали общественную организацию, называется Комитет партнеров ОНО Евразийской интеграции, такое дружеское вроде как название, но с нами поступили, да, не по партнерски.
Сколько тогда пострадало компаний и людей? Сейчас евразийская интеграция собирается возобновить деятельность. Что вы думаете об этом?
Мы выяснили, что пострадавших предприятий более 40. Это те, кто объявился, сказал, да, я вот тоже пострадал. Хотя мы знаем, что были такие предприятия, которые просто пострадали, махнули рукой, сказали, мы ни в чем не участвуем, просто не будем. А общий объем средств, которые не выплачены были нашим предприятиям, составил около 2 миллионов долларов. Во времена Шевчука, скажу прямо, что уголовные дела даже не возбуждались, то есть нам просто отказывали в возбуждении уголовных дел. Мы говорили и прокуратуре, и Российской Федерации, ну и нашей, конечно, в Государственную Думу обращались, ко всем председателям и депутатам, которые в том числе избираются от Приднестровья. И к Владимиру Владимировичу Путину тоже мы обращались, тоже неоднократно. Как официально с письмами, так и звонили на телефон прямой линии, когда вот организуется 2 года подряд. То есть о проблеме такой знают. Но, к сожалению, до сих пор Ничего не сделано именно со стороны Российской Федерации. Но я скажу, что с приходом Вадима Николаевича Красносельского мы встречаем такую поддержку и более-менее откровенный разговор в лице органов власти здесь. И нам говорят просто, что представители одной евразийской интеграции, они просто замалчивают, уходят от ответа и пытаются концы в воду, как говорится, спрятать для того, чтобы мы не получили возмещение вот этого ущерба. Деньги украдены, это всем все понятно. И примерно понятно, кто украл. По поводу завершения объектов евразийской интеграции. Ну, это отлично. Если здесь будет что-то строиться, если Россия будет предоставлять нам какие-то деньги, ну, это благо просто для Приднестровья. Объекты эти просто нужно достроить. Они вот стоят, и если их не достроить, то будет, конечно, не очень хорошо. Это будет долгострой с зияющими окнами. Конечно, уже сейчас такой обман вряд ли удастся провести. А вот касательно возмещения нам ущерба, была названа сумма 19 миллионов российских рублей, но она далеко не соответствует тому общему ущербу, который вот на самом деле зафиксирован, в том числе и зафиксирован решениями арбитражных судов Приднестровья. А почему мы не обращались в российские суды? Дело в том, что была арбитражная оговорка во всех договорах, что споры рассматриваются здесь, в Приднестровье. То есть мы не можем просто даже физически, юридически обратиться в российские суды, потому что это не предусмотрено договором.
Глава бизнес-ассоциации «Мост» Денис Неделько. Наши корреспонденты в Приднестровье спросили у граждан, считают ли они нужным завершать строительство объектов евразийской интеграции, или российские деньги лучше направить на другие проекты в Приднестровье.
Нам вообще эта информация неизвестна, куда вообще уходят эти деньги. Ну, если строят такие объекты, как больницы, как садики, то, наверное, нуждаемся в этом. Не, ну, чтобы выделили хотя бы рабочие места куда-то. Ну, чтобы построили какой-то, я не знаю, какой-то завод, я не знаю. Ну, мне так кажется.
Я думаю, что, наверное, надо достроить, особенно детскую больницу. Я думаю, это правильное решение. Чтобы люди не уезжали, чтобы люди оставались. Создать рабочие места.
Ну, мне кажется, что нужно направить на что-то другое. Именно, ну, я вот, честно, над этим не думал. Ну, в сферу каких-то нанотехнологий, я думаю.
Я даже не могу сказать. Из города молодежь уезжает. Нечем заниматься, мне кажется, нужно как-то расширять, какие-то рабочие места делать, чтобы люди оставались, потому что одни пенсионеры и дети, работать некому.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. Лина Грыва обсудила вопросы с экономическим экспертом из Тирасполя Сергеем Мельниченко, которого для начала попросила рассказать об истории проекта «Евразийская интеграция».
Фактически это можно расценивать как гуманитарный проект, гуманитарную помощь России. Это строительство объектов социальной инфраструктуры со стороны автономной некоммерческой организации «Евразийская интеграция». Трудно что-то судить о реальных учредителях этого партнерства, но эту как бы организацию связывают с бывшим представителем президента России в Приднестровье Рогозиным, депутатом Государственной Думы и лидером партии «Родина» Журавлевым и фирмами, аффилированными с ними. В частности, генеральным подрядчиком всего комплекса строительных работ была назначена некая фирма НЭК, которая по прошествии нескольких лет была признана банкротом. Что примечательно, когда проект только начал реализовываться, то эта фирма, генеральный подрядчик, попыталась привлечь к выполнению строительных работ местные строительные организации, но крупного плана, скажем, Тираспольский стройтрест или Су-28. И вот их руководители сразу же отказались от сотрудничества с российской этой компанией, поскольку они предлагали им работать по нормам ценообразования и налоговому законодательству, которые действуют в Приднестровье. Те говорили, что они руководствуются российским законодательством. В этом тоже была одна из сложностей работы, во-первых. Ну и, наверное, одна из тех путей, лазеек, ходов, которые потом впоследствии привели к появлению информации о том, что, в принципе, здесь все отмывались деньги по этим серым схемам, здесь завышались расценки, были откаты, и кто-то как бы получил на этом определенную прибыль. В то же время пострадали 24 подрядные организации строительные.
Господин Мельниченко, очень много говорилось вот в момент, когда начинался этот проект, о том, нужны ли на самом деле те объекты, которые строятся. Потому что речь шла и о том, что достаточно старых и школ, и больниц в Приднестровье, которые можно было просто восстановить, то есть сделать капитальный ремонт. Настолько ли были необходимы вот эти вот объекты, которые строились через евразийскую интеграцию?
В принципе, эти объекты были нужны для социальной сферы Приднестровья, но здесь есть один нюанс или один минус, который состоял в том, что их содержание впоследствии ложилось тяжким бременем на бюджет региона. Это были дополнительные траты, но, в принципе, это было для того, чтобы подтвердить заботу России о Приднестровье и таким, знаете, несколько пиар-проектом, потому что были случаи, когда, и это потом всплывало в разных дискуссиях, когда в одна из школ в Григорьевском районе не могла быть достроена еще с 98 года из красного кирпича, то есть солидное здание, и рядом же оно евразийская интеграция построила новую школу.
Господин Мельниченко, скажите, пожалуйста, какова ситуация сейчас на нынешний день? И как вы видите выход из ситуации с теми местными приднестровскими подрядчиками, которые имеют большую задолженность?
10 объектов, они введены в строй. Один объект, он не начат, только распланирован. И 3 объекта на разной стадии готовности от 50 до 70%. Вроде бы как принято однозначное решение о их достройке. Руководство Приднестровья пытается получить деньги, но причем гораздо меньше, чем заявлялись на их достройку россиянами. По подсчетам местных специалистов, это где-то 50 миллионов приднестровских рублей. Эти средства, первый вариант, будут запрашиваться у России, в том числе во время предстоящего визита президента Вадима Красносельского в Москву. Ну и второй вариант – это завершение встречи с собственными силами, и причем в оперативном порядке, поскольку чем больше они будут стоять, тем больше они будут приходить в негодность. И также лидеры Приднестровья в Москве намерены обсудить и вопрос ликвидации долгов перед субподрядчиками ОНО «Евразийская интеграция» из числа местных строительных компаний. По этому поводу, как бы информационный фон, он сейчас, в отличие от тех лет, когда строительство велось, он как бы немножко снижен, притушен, но как бы получилось, что он не завершился, проект, и получилось, что он достался в наследство от прежних властей новым властям. Я бы так сказал. А наследство, как бы, я бы, может быть, в кавычки взял бы, потому что, скажем так, в принципе, может быть, без некоторых объектов можно было бы и обойтись. Да, хорошо, что они возведены, но минус в том, что содержание это будет бременем на это, учитывая и трудовую миграцию, и естественный убыль населения.
Господин Мельниченко, вы упомянули о том, что эти фонды, которые приходили из России, во всяком случае, пресса об этом писала, закупки были по ценам выше, чем рыночные цены. Это и на уровне оборудования, и на уровне машин для скорой помощи. Было даже проведено журналистское расследование РАИС, которое говорило об этом. В Тирасполе были какие-то реакции тогда? Есть ли какие-то реакции сейчас на уровне властей? Потому что сейчас есть же тенденция пересматривать то, что вы говорили, наследие прошлого власти и открывать даже какие-то уголовные дела по этому поводу и так далее.
Но, вы знаете, принципиальная позиция состоит в том, что, в принципе, это не средство Приднестровья. Вот это основополагающий принцип, который положен как бы во всю эту ситуацию.
Получается, это что деньги, украли типа не у нас, да?
Это деньги Российской Федерации, присланные нам в виде гуманитарной помощи. За какую цену просылалась скорая помощь, или за какую цену возводились и приобреталось оборудование для лечебно-диагностического центра в Рыбнице, или на какие цены из-за привлечения каких источников рабочей силы из той же Молдовы и Украины. Это, в принципе, можно даже сказать, что это не подсудно местному правосудию, так? Ведь фирмы, через которые осуществлялось это, они учредителями являются россияне. При ведении вот этих вот, реализации этого проекта, она ориентировалась на российское законодательство. По большому счету, это должно стать головной болью Следственного комитета и прокуратуры России. Вот. Но здесь я согласен с тем, что есть как бы такой, знаете, как региональный так называемый компонент, когда эти деньги тратились не на это. Ну и я думаю, что это, скорее всего, не деньги российского бюджета. Поэтому здесь трудно говорить о том, что местные власти должны как-то реагировать на нарушения, но опять же мы говорим гипотетически, которые могли бы быть. Мы подтверждаем только то, что не оплачены выполненные работы и поставленные материалы для 24 компаний строительных из Приднестровья. Они не самые большие, это небольшие фирмы. И общая сумма этих долгов 19. Вот это можно констатировать. Кто им должен? Та фирма, которая является подрядчиком и которая фактически признана банкротом. Вот и все.
Да, сложная ситуация получается, конечно.
Естественно, здесь на стыке... И на стыке международного права, и на стыке регионального компонента, и на стыке реализации проекта вроде как российского, но и пределами. Это еще и то, что как бы к этому хоть и имели отношение там посольство России в Молдове, но не определяющее. В принципе, все решения принимались в Москве и на уровне депутата Госдумы Журавлев.
Экономический эксперт из Тирасполя Сергей Мельниченко. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».